Глава 10.4. Опиум для народа. Псевдорелигии против истинной религиозности. Пояснение. В дополнение к излагаемому в разделах 10.4 и 10.5 смотрите также работы внутреннего предиктора СССР «К богодержавию». Почему, призывая к богодержавию, внутренний предиктор не приемлет последний завет? «Мастер и Маргарита. Гимн демонизму, либо Евангелие беззаветной веры». Конец пояснения. Как было отмечено ранее, в разделе 1.7, атеизм может существовать в двух разновидностях. Атеизм материалистический, прямо заявляет, Бога нет, все россказни о нем и его бытии, либо о бытии множества богов, вымыслы людей, либо не познавших природу и взаимосвязи природных явлений и заместивших недостающее достоверное знание своими вымыслами, либо желающих вседозволенно властвовать над невежественными обществами от имени Бога, которого реально нет, либо от имени придуманного ими сообщества богов. Атеизм идеалистический прямо заявляет «Бог есть». Приходите к нам, мы научим вас истинной вере, и вы на ее основе будете жить в ладу с Богом, и тем самым спасете свою вечную душу от грехов и воздаяния за них, посмертных мук. Однако вероучение идеалистического атеизма содержит в себе столько вымыслов и клеветы, возводимой на Бога, который есть, что чем более стоек в принятой им вере последователь вероучения идеалистического атеизма, тем больше у него проблем во взаимоотношениях с Богом. Существуют и многобожные варианты идеалистического атеизма, также ведущие своих приверженцев к разладу в их взаимоотношениях с Богом, который есть. Истинная религиозность отличается от идеалистического атеизма тем, что исходит из иного по его существу принципа. Бог есть, но никто не должен притязать на то, чтобы под видом посредничества между человеком и Богом, тем более монопольного посредничества, будь оно индивидуальным либо корпоративным, препятствовать прямому диалогу людей с Богом, и поэтому каждый должен сам искать пути к установлению взаимоотношений с Богом и учиться жить с верой ему по совести. Сказанное предполагает, что практика – критерий истины, и, соответственно, этому критерию «Бог, который есть», дает доказательство своего бытия всем и каждому, о чем речь шла в разделе 5.7. Однако не все люди, некогда в прошлом в процессе взросления утратившие под влиянием порочной культуры толп элитарного общества свои личностные взаимосвязи с Богом, став взрослыми, ощущают неутолимую жажду восстановления своих осознанных взаимоотношений с Богом, который есть. И потому, даже если им даются Богом доказательства своего бытия, то они не становятся для них рубежом, разделяющим жизнь на две части – до и после. Рубежом, обязывающим их нравственно-этически после этого стараться жить в русле промысла. Вследствие этого субкультуры разнообразного материалистического и идеалистического атеизма существуют и воспроизводятся в преемственности поколений личностной психологической деятельностью множества самонадеянных людей на протяжении многих веков и тысячелетий. В жизни обществ вероучение и религия относятся к сфере, получившей название «духовность». И в языках практически всех народов есть термины, аналогичные русским «духовная культура» и «материальная культура». Однако они многозначны и понимаются по-разному, разными людьми. Сложились они на основе яцентричного мировоззрения, в котором предельно обобщающими категориями являются 1. Пространство – вместилище, 2. Время – вместилище, 3. Вещество и 4. Дух, оживляющий вещество и управляющий течением всех процессов во Вселенной. Смотрите разделы 3.3 и 3.4. Оба названных термина несут на себе печать раскола общества по способам миропонимания, поскольку термин «духовная культура» подразумевает существование в природе процессов, овеществленный аспект которых не имеет значения для наблюдателя, представляется ему несуществующим, либо же действительно объективно не существует. Термин «материальная культура», судя по его структуре, возник в тот период времени, когда атеистическая наука объявила о несуществовании духа, в силу чего слово «материя» стало синонимом слова «вещество», а также и знаком для высокопарно-наукообразного обозначения всего объективно существующего, но при этом понимание объективности таких общеприродных явлений, как информация и мера, в том значении, как эти термины понимаются на основе мировоззрения триединства материи, информации и меры, было утрачено. Пояснение. Это предельно ярко выразилось в ленинском определении. Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, данным им в работе «Материализм и эмпириокритицизм». Конец пояснения. А информационно-алгоритмические аспекты социальных явлений, получивших название «материальная культура» и «духовная культура», в обоих случаях обозначали словом «культура». Это касается как памятников культуры, принадлежащих обеим ее разновидностям, так и деятельности людей в области культуры в целом, ее развития, уничтожения, чистки, пустого формы творчества, не изменяющего содержания информации и алгоритмики исторически сложившейся культуры и тому подобное. Пояснение. В принятом в концепции общественной безопасности значении этого слова как в совокупности всей информации и алгоритмики, не передаваемой от поколения к поколению в готовом к употреблению виде на основе генетики биологического вида, о культуре которого идет речь. Конец пояснения. При такой смысловой нагрузке обоих терминов, термин «духовная культура» на некоторое время стал своего рода знаменем, под сенью которого группировались те, для кого бездушие и материализм, атеизм науки, победивший в общественной жизни клерикализм, исторически сложившихся конфессий, были неприемлемы. Поэтому, соответственно, изначальному значению слов, входящих в наименование предельно обобщающих понятийных категорий я-центричного миропонимания, было бы более точно говорить о культуре, генетически ненаследуемой информации, запечатленной в веществе, вещественной культуре, а не о материальной, аналогично тому, как в следственно-судебной практике принят термин «вещественные доказательства». И о культуре, генетически ненаследуемой информации, запечатленной в духе, в физических полях, излучение которых свойственно и восприятие которых доступно человеку, духовной культуре. В разделе 4.8 шла речь о порождении людьми эгрегоров, разного рода коллективных психик, и о взаимодействии индивидуальной психики людей и эгрегоров. Всякий эгрегор, как материальный объект, включает в себя: первое, полевое образование, которое можно назвать полевым телом эгрегора, и второе, некоторое количество людей, связанных с эгрегором по жизни. Они подпитывают этот эгрегор энергетически или информационно-алгоритмически, действуют под его водительством или выполняют иные функции в жизни эгрегора. При этом полевое тело эгрегора может существовать в ноосфере Земли некоторое время самостоятельно, без энергетической подпитки его живыми людьми. Период его самостоятельного существования может завершиться либо вовлечением в эгрегор новых людей, в том числе и выросших в иных культурах, либо необратимой деградацией и разложением полевого тела эгрегора в процессе преобразования материальных структур, образовавших это полевое тело, чему может сопутствовать и утрата информационно-алгоритмического содержания этого эгрегора, если его копии не были записаны на каких-то иных носителях, в обособленной психике индивидов, в других эгрегорах и памятниках вещественной культуры. Соответственно, такому пониманию один из аспектов общественного явления, называемого «духовная культура», порождение и преобразование эгрегоров, коллективных духов, несущих определенную энергию, информацию, алгоритмику в неовеществленном виде на биополевом уровне в организации мироздания. Все это позволяет понять, что вероучение идеалистического атеизма может сложиться социально-стихийно, то есть вбирая в себя плоды самодеятельного художественного творчества множества людей, может быть создано целенаправленно как информационно-алгоритмический комплекс под решение определенных задач анонимного управления обществом в обход контроля сознания людей, это общество составляющих. Кроме того, в каких-то случаях определенно целесообразный умысел может опираться на самодеятельность, возбуждать самодеятельность и направлять ее в желательном для себя направлении. Если вероучение идеалистического атеизма охватывает некоторое количество людей, распространяется в обществе, то на его основе формируется соответствующий эгрегор. Все это говорит о том, что в культуре обществ могут наличествовать эгрегориальные религии, ничего общего не имеющие с истинной религиозностью людей, если под истинной религиозностью понимать осмысленный диалог человека с Богом, который есть, на основе веры ему по жизни каждого верующего, в результате чего люди некоторым образом осознают промысел и свою долю миссии в нем. Пояснение. Из этого контекста в русском языке и возникает значение слова «доля», отчасти синонимичное значению слова «судьба». Конец пояснения. Выявление открытой возможности существования эгрегориальных религий, основанных на вероучениях идеалистического атеизма, приводит к вопросу, чем жизнь общества и людей персонально под властью эгрегориальных религий отличается от жизни обществ и людей на основе истинной религиозности. Прежде всего, необходимо отметить, что по отношению к эгрегориальным религиям большинство упреков приверженцев материалистического атеизма справедливы. Действительно, такой бог, каким его представляют вероучения идеалистического атеизма, объективно не существует. А вероучение идеалистического атеизма – это своеобразный коктейль из вымыслов невежественных людей и целенаправленного умысла тех, кто желает вседозволенно властвовать над обществами от имени бога, который есть, либо от имени множества богов. Соответственно, общеизвестная, хотя и не цитатно точная, ленинская «Религия – опиум для народа» по отношению к эгрегориальным религиям идеалистического атеизма вполне справедливо, и вопрос Остапа Бендера отцу Федору «Почем опиум для народа?» тоже уместен при условии, если отец Федор не в состоянии показать по жизни, практика – критерий истины, что его религиозность не эгрегориальная, что он живет в диалоге с Богом и творит свою долю в его промысле. Пояснение. Точное. Религия есть опиум для народа восходит к аналогичным оценкам религии Карла Маркса. В 1905 году Ленин высказывался еще более жестко в том смысле, что религия даже не опиум, а род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений, издание 5, том 12, страница 143. Это более жесткая оценка, нежели уподобление религии опиуму, поскольку в те годы опиум употреблялся и в медицине, как средство избавления пациентов от страданий при сильных до невыносимости болях, и в этом качестве он был полезен. А сивуха всегда была и есть вредоносный дурман. Смотрите Ильф и Петров, 12 стульев. Конец пояснения. Известны также порицания идеалистического атеизма и заправил его культов носителями истинной религиозности. Заправилами культов идеалистического атеизма в обществе является знахарство. Оно же держит веками и календарно-хронологическую надгосударственную монополию. Календари и хронология существуют дольше, чем многие государства. Анализируя только часть этой системы воздействия на общество средствами второго приоритета, иудейский календарь, скорее всего, что вместе замкнуты на него талмудистикой и каббалистикой. Плюс к тому программирование психики людей посредством астрологических, как бы, прогнозов, харизмийский ученый Бируни, годы жизни 973-1048 годы. Вынес правильное суждение, но это только тенета и сети, которые знахари расставили, чтобы уловить простых людей и подчинить их себе. Они добились того, что люди ничего не предпринимали, не согласно с их мнением, и пускались на какое-нибудь дело только по их предначертаниям, не советуясь с кем-либо другим, словно эти знахари, а не Бог, властители мира. Но Бог с ними рассчитается. И. А. Клемишин. Календарь и хронология. Москва. Наука. 1985 год. Страница 169. В оригинальном тексте цитаты употреблены слова «жрецы, а не знахари», «Аллах, а не Бог». Однако приверженцы эгрегориальных религий, чьи вероучения основаны на идее единобожия, в своем исходном утверждении «Бог есть», «Он творится Вседержитель» тоже правы. И вопрос только в том, какая именно умышленная ложь и неумышленная фальшь сопутствует этому утверждению в каждом из вероучений идеалистического атеизма, извращая представление людей о Боге и его промысле. О том, что Бог есть, но Он не такой, каким его представляют вероучения идеалистического атеизма и эгрегориальных религий. Приверженцы материалистического атеизма не задумываются, поскольку нравственность и этика в их миропонимании свойственна только людям и имеет место только в системе их взаимоотношений, и никаких нравов и этики вне этой системы быть не может. Это следствие их неумения пользоваться в жизни принципом практика критерий истины, не знающим исключений, в решении познавательно-творческих задач любого рода. По этой причине нравственно-этические по их существу доказательства, богом факта своего бытия, приверженцами материалистического атеизма в качестве доказательств не воспринимаются. Но об этом же не задумываются и представители эгрегориальных религий, основанных на вероучениях идеалистического атеизма, сохраняя верность которым они игнорируют либо извращенно интерпретируют прямые обращения к ним Бога, через их внутренний мир, через сокровенное, на языке жизненных обстоятельств, через поток событий общей всем жизни, через других людей, чем и отвергают Бога и истинную религиозность. Соотношение эгрегориальной и истинной религиозности хорошо иллюстрирует следующая аналогия. Икона для молитвы не обязательна, но иконы существуют. Многие из них украшены окладами из золота, серебра, с драгоценными камнями. Оклад может быть очень красив и притягателен эстетически, но он скрывает и запечатлевает икону как таковую. Пример такого запечатывания, опубликованное в 1991 году настенным плакатом-календарем цветное изображение Троицы Андрея Рублева, 1411 год, в окладе, подаренном Троице Сергиевой Лавре Борисом Годуновым в 1600 году. Пояснение. Этот оклад заменил собой композиционно аналогичный оклад Ивана Грозного 1576 года, который при Борисе Годунове был переложен на специально написанную для этого копию Рублевской Троицы. Конец пояснения. На следующем развороте. Слева репродукция иконы письма Андрея Рублева «Троица, как она есть». Справа фотоколлаж «Троица» в упомянутом золотом окладе. Пояснение. Фотографию, положенную в основу композиции, упомянутого выше календаря 1991 года, найти не удалось, поэтому представлен коллаж из репродукции Троицы Рублева, ПД Арт, плюс фото оклада. Такой видела публика Троицу до 1904 года, оклад плюс потемневшая олифа. Вальтер Беньямин, посетивший Россию в 1926 году, писал о нем: «И шеи, и руки ангелов, когда оклад накрывает икону, оказываются словно в массивных цепях, так что ангелы несколько напоминают китайских преступников, осужденных за свои злодеяния на пребывание в металлических колодках». Интернет-ресурс http://ru.wikipedia.org/wiki/по-русски/троица, символ подчеркивания Рублева. Конец пояснения. Хотя оклад повторяет абрис иконы, но живопись подавлена его золотом вследствие того, что оклад скрывает до 90% и более поверхности иконы, а то немногое, что осталось вне его темницы, утонуло в затмевающем все блеске окружающего золота. Кроме того, если быть внимательным, то можно заметить, на окладе наличествует то, чего нет на оригинальном изображении. Громадные наплечные ожерелья с драгоценными каменьями и прочие украшения на одежде ангелов и в их нимбах. На столе стоит несколько чаш, а не одна. Соответственно, оклад скрывает и то, что изображено внутри чаши, на самой иконе. Как пишут искусствоведы, в чаше на иконе голова жертвенного тельца, символа новозаветного агнца, то есть Христа, якобы предопределенного в жертву согласно церковному вероучению. Кроме чаш, на столе разнообразная снедь. Пояснение. Но есть еще более показательный пример от себятины авторов окладов. На изданной массовым тиражом цветной репродукции, на стенном плакате календаре 1994 года, иконы Казанской Божьей Матери, на окладе дважды отчетливо видно художественно неуместное клеймо фирмы Фаберже, превозносящееся в самодовольстве. Один раз на нимбе Пречистой Девы, один раз в деталях ее одежды. Конец пояснения. Если истинную религиозность уподобить информации, открываемой человеку иконой как таковой, то икона в окладе – аналог эгрегориальной религии, в которой оклад эгрегор, представляющий собой отсебятину людей, подменяет собой истинную религию и блокирует доступ к затмеваемой им истине. Оклад же от утраченной иконы в конечном итоге одна из рукотворных бессмыслиц мира сего. Хотя он блистательно обрамляет дыры, но такой оклад даже не обрамление дырки от бублика, потому что из его проемов на зрителя изливается ничто – тьма. Слева репродукция картины-карикатуры на эту тему, найденная в интернете. Однако в магической субкультуре знахарства сама икона и ее оклад могут стать предметами силы, осуществления власти, связанными с соответствующими эгрегорами верующих. Пояснение. Термин из книги Карлоса Кастанеды «Учение Дона Хуана», в которой описывается опыт вхождения Карлоса Кастанеды в шаманские психофизиологические практики древних индейцев и их магию. Конец пояснения. И потому, с точки зрения хозяев и заправил такой субкультуры, иконы и оклады полезны, как и все прочие инструменты осуществления анонимной власти над людьми. Но при признании возможности существования эгрегориальных религий, Культуры и субкультуры, основанные на идеях материалистического атеизма, тоже предстают как эгрегориальные религии, хотя церемониально-обрядовая их составляющая может быть существенно менее развитой и бросающейся в глаза, нежели церемониально-обрядовая составляющая эгрегориальных религий, основанных на вероучениях идеалистического атеизма. Пояснение. Но это утверждение не относится к культам личностей, царей, диктаторов, деятелей искусства, шоу-бизнеса. В культах многих из них церемониал и обрядность может превосходить своей изысканностью и утонченной проработкой деталей обрядность любой церкви. Конец пояснения. Точно так же и эгрегор оклад, основанный на знахарской отсебятине, вероучении материалистического или идеалистического атеизма, прежде всего прочего, духовный предмет силы, то есть инструмент не персонифицированного, анонимного, управления обществами со стороны знахарской корпорации, которая норовит властвовать анонимно от имени Бога или множества богов, которых они придумали сами, соответственно своим целям, либо на основе идеи о том, что Бога и иных богов нет. Но в силу невидимости эгрегоров для очей телесных и невнимательно бездумного отношения к жизни большинства, почти все живущие под властью эгрегориальных религий не осознают факта эгрегориальных ограничений их свободы и своей подневольности эгрегорам таких псевдорелигий их заправилым и хозяевам. Эгрегориальные религии существуют в пределах Божьего попущения, если под промыслом понимать совокупность целей, путей и средств их осуществления, избранных Богом в отношении мироздания, человечества, общества и конкретных людей, а под попущением – пределы, в которых Бог допускает уклоняться от осуществления промысла всем, кому в Божьем предопределении бытия Он предоставил свободу выбора. Но если люди под властью эгрегориальных религий становятся невосприимчивы к правде и истине, доводимой до их сведения Богом, Вседержителем через их внутренний мир, через сокровенное, а также на языке жизненных обстоятельств, то через обращение к ним других людей, под воздействием чего культуры обществ способны освободиться от лжи и заблуждений, то такие культуры и субкультуры, не способные освободиться от идеалистического и материалистического атеизма, обречены на крах. Бог отказывает в поддержке их приверженцам, упорствующим в своей подневольности лжи и заблуждения, и они под гнетом порождаемых ложью и заблуждениями проблем либо одумываются, либо погибают. Выбор за ними. Эта ситуация, достигшая глобального масштаба, может быть охарактеризована словами, уточняющими начальные стихи стихотворения Даниила Леонидовича Андреева «Иерархия». Напрасно ждало человечество, что с древних кафедр и амвонов из уст помазанного знахарства прольется творческий глагол. Все церкви мира — лишь хранители былых заветов и канонов, от их блистательных обителей творящий логос отошел. Пояснение. Оригинальный текст Давида Леонидовича Андреева «Ждало бесплодно человечество, что с древних кафедр и амвонов из уст помазанного жречества прольется творческий глагол. Все церкви мира — лишь хранители заветов старых и канонов, от их померкнувших обителей творящий логос отошел». В нашей версии стихотворение начинается со слова «напрасно». Оно главное, определяющее отношение ко всему дальнейшему в тексте. У Андреева первые слова «ждало бесплодно», что и содержательно не точно. Плоды приносит работа, а ожидание не работа, и потому бывает не бесплодным, а напрасным. И акцент смещен на ожидание с напрасности ожиданий. Помазание – один из обрядов в религиозных культах, основанных на Библии. В ходе этого обряда на лоб или иной участок головы помазываемого наносится елей либо мира. Специальные составы благовоний. В большинстве случаев помазание представляет собой и символизирует приобщение помазываемого к чему-то, что прежде было для него недоступно. Помазание включено в церемониал вступления на трон, пострижение в монашество и совершается в некоторых иных случаях. Более обстоятельно смотрите интернет-ресурс http://www.krotov.info/library/bible/comm/pomazanie.htm. Знахарство, утратившее жреческий статус, не тем занято. Конец пояснения. Об опасности идеалистического атеизма, хотя и не употребляя этого термина, предупреждают и некоторые тексты в Писаниях, признаваемых священными в разных религиозных традициях. Так, в Новом Завете читаем. Стих 14. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Стих 15. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч». Стих 16. «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Стих 17. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Выделено нами жирным прецитированием. Стих 18. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Стих 19. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Откровение, Апокалипсис, глава 3. Порицает идеалистический атеизм и сам Христос. В одной из бесед с книжниками и фарисеями он их упрекает. «Таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим, лицемеры». Матфей, глава 15, стих 6-7. О том же в Коране. «Скажи, неужели вы станете учить Бога вашей вере, когда Бог знает то, что в небесах и что на земле, и Бог знает о всякой вещи?» Сура 49, комнаты, аят 16. Тем не менее, вероучения идеалистического атеизма и эгрегориальной религии существуют вопреки этим и другим предостережениям, и в них обрядность культа подменяет собой религию как осмысленную, сокровенную этическую связь души человека и Бога, который есть. Об опасности обряда верия, способного подменить и реально подменяющего истинную религию в указанном выше смысле, Христос тоже предупреждал. Стих 5. «Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Стих 6. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Стих 7. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Стих 8. «Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него». Матфей, глава 6. Пояснение. Далее следует текст молитвы, общеизвестный под названием «Отче наш» по ее первым словам. Конец пояснения. Если не кривить душой, то следует признать, все церкви имени Христа существуют и действуют вопреки этому предостережению. Обряды верии порицаются также и в Сунне. Пояснение. Собрание свидетельств о поведении пророка Мухаммада в разных ситуациях, его высказываниях по разным вопросам жизни общества. Сунна признается мусульманами-суннитами и отвергается мусульманами-шиитами. Конец пояснения. Раб Божий получает от молитвы только то, что он понял. И, соответственно, если из молитвы индивид не вынес никакого жизненного смысла, хотя честно отработал ритуальную процедуру, то это эквивалентно тому, что он и не молился вовсе. И потому для многих таких, ложно почитающих себя истинными, правоверными мусульманами, их ислам – всего лишь поклонение молитвенному коврику, почтение Корана, в смысл которого они и не вникают, дабы не соотносить свою жизнь с ним и не быть обремененными нравственно-этической обязанностью человека, осознанно, осмысленно, по своей воле, жить в русле промысла, творя в нем свою долю с Божьей помощью. Пояснение. В последний раз в истории России это ярко выразилось в чеченском сепаратизме. Там было все, что угодно, и прежде всего поползновение перейти к рабовладельческому строю, но не было ислама как осмысленной жизни людей в диалоге с Богом, хотя сепаратисты действовали под лозунгами ислама, и многие из них были ритуально безупречны. Конец пояснения. Характерной чертой всякой культуры, основанной на атеизме, включая культуры и субкультуры идеалистического атеизма, рассматриваемые как информационно-алгоритмические системы, является то обстоятельство, что они создают проблемы, которые люди под их властью, даже если и способны увидеть и осознать, то не способны разрешить. В силу этого обстоятельства культуры и субкультуры, в основе которых лежит атеизм обоих видов, если носители не желают от него освободиться, способны только к воспроизводству самих себя в неизменном виде в течение некоторого времени в пределах Божьего попущения, после чего следует их деградация, вплоть до необратимого их ухода в историческое прошлое. Это информационно-алгоритмически обусловлено тем, что, с одной стороны, в эгрегориальных религиях материалистического и идеалистического атеизма Дух Святой не наставник для людей на всякую истину. А с другой стороны, все культурно обусловленные эгрегоры – продукт деятельности самих же людей, и потому в них нет иного информационно-алгоритмического содержания, кроме вложенного в них самими же людьми в ходе их личностной психологической деятельности, в результате которой культурно обусловленные эгрегоры возникают, и их существование и функционирование поддерживается осознанно или бессознательно. Поэтому эгрегоры эгрегориальных религий, как материалистического, так и идеалистического атеизма, не могут дать ответов на те вопросы, ответы на которые не заложены в них в явной или неявной форме. Они либо вообще молчат, либо дают ответы не на те вопросы, либо дают жизненно несостоятельные ответы. Пояснение. В материалах концепции общественной безопасности это показано предметно, на примере анализа вероучения секты последователей Виссариона. Сергей Анатольевич Тороп. Его портретами были оклеены все города России и многие города на постсоветском пространстве в 1990-е годы. Он утверждал, что в его лице имеет место второе пришествие Христа. Смотрите аналитическую записку внутреннего предиктора СССР, 1999 год. Почему, призывая к богодержавию, внутренний предиктор не приемлет последний завет. Также с этим критерием желающие могут соотнести «социальные доктрины» в кавычках и «житейские поучения» представителей всех исторически сложившихся вероисповеданий. Конец пояснения. И потому слова апостола Павла, выражающие принцип «практика критерий истины», которые уже приводились ранее, обличают жизненную несостоятельность эгрегориальных религий. «Бог не есть Бог неустройства, но мира». Так бывает во всех церквах у святых. Новый Завет, Павел, 1 Коринфянам, глава 14, стих 33. Но при этой жизненной несостоятельности эгрегориальных религий на основе учений идеалистического и материалистического атеизма история эгрегориальных религий полна разного рода «чудес», в кавычках, которые убеждают их приверженцев в истинности их вероучений. В основе же чудес, действительно имеющих место, лежат следующие обстоятельства. Эгрегор знает и помнит информации и алгоритмики много больше, чем доступно сознанию и подвластно воле большинства людей, тем более живущих под его властью. Энергетически эгрегор мощнее любого индивида, живущего под его властью и отдающего ему в той или иной мере свои энергетические ресурсы. Будучи полевой структурой, эгрегор связан с иными полевыми структурами мироздания и через них, так или иначе, прямо или опосредованно, со всеми материальными объектами и субъектами. В силу названных обстоятельств эгрегориальная алгоритмика способна вызывать разнородные «чудеса», в кавычках, локализованные как в обществе, так и в окружающей природе. Поэтому никакая мистика не является доказательством истинности вероучения. История любой из традиций вероисповедания, при всем множестве их разногласий друг с другом по вопросам богословского и социологического характера, содержит обширный перечень чудес, совершенных их святыми или совершившимися по молитвам их верующих. Все эти «чудеса» в кавычках являются доказательствами истинности любого вероучения для его приверженцев. Но редко кого из приверженцев иных вероучений эти же чудеса убеждают отказаться от их веры и войти в какую-то иную, истинную веру в кавычках. И соответственно этому в Новом Завете читаем. Стих 22. «Многие скажут мне в этот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Стих 23. «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфей, глава 7. В отличие от порожденных и поддерживаемых людьми разнородных эгрегоров, Бог знает все. И потому на основе истинной религиозности люди индивидуально и общество могут получить жизненно состоятельные ответы на любые вопросы, которые возникают у них по жизни. И это главный критерий, который позволяет отличить истинную религиозность и свободу человека на ее основе от приверженности людей разнообразным эгрегориальным религиям материалистического и идеалистического атеизма. И на этой основе могут быть выявлены и созидательно разрешены все проблемы обществ и человечества в целом. Закон и пророки до Иоанна, пояснение, Закон и пророки во времена Христа – это то, что ныне называется Ветхий Завет. Иоанн Креститель, иначе Иоанн Предтеча. Конец пояснения. «С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякие усилия им входят в него». Лука, глава 16, стих 16. «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все, по контексту благоденствия земное для всех людей, приложится вам». Матфей, глава 6, стих 33. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Божье». Матфей, глава 5, стих 20. Пояснение. В каноне Нового Завета вместо слов «Царство Божие» стоят слова «Царство Небесное». Цензоры и редакторы, конструируя эгрегориальную религию под свои цели и задачи, постарались. Конец пояснения. Однако, вопреки этим словам Христа и свидетельствам, неустраненным из канона Нового Завета, в исторически сложившемся христианстве учение о становлении на земле Царствия Божьего усилиями самих людей в Божьем водительстве расценивается как ересь, ложное вероучение, которое получило название хилиазм по-гречески или миллинаризм по-латыни. Пояснение. Например, после же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. Марк, глава 1, стих 14. Хилиазм и миллинаризм, оба названия происходят от слова «тысяча», по-гречески и латыни соответственно, поскольку приверженцы этой ереси были убеждены в том, что судному дню будет предшествовать тысячелетнее Царствие Божие на земле. Это управленчески понятно. Сначала человечество выходит в устойчивый режим жизни, в преемственности поколений, предопределенные для него свыше. За этим следует судный день, анализ и объяснение предшествующей истории, то есть подведение итогов. После этого начинается новый этап истории человечества. И вопреки мнению иерархов церкви имени Христа, именно эта ересь и является сутью истинного христианства, и потому она поддерживается свыше и обречена на победу. Бог написал: «Одержу победу я и мои посланники». Поистине Бог сильный, могучий. Коран, сура 58, препирательство, аят 21. Конец пояснения. При этом главное чудо и знамение бытия Божьего – само мироздание, его гармония, естественная его жизнь. И, соответственно, всем приверженцам эгрегориальных религий могут быть адресованы слова, переданные свыше через Христа. «Что вы зовете меня? Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю». Лука, глава 6, стих 46. И в связи со всем сказанным выше, в разделе 10.4, повторим ранее сказанное в разделе 5.7. Первое. Любите справедливость, судьи земли, право мыслите о Господе и в простоте сердца ищите Его. Второе. Ибо Он обретается не искушающими Его и является не неверующим Ему. Пояснение. Обратим внимание, что Соломон говорит о вере Богу, а не о вере в Бога при неверии Ему. Конец пояснения. Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание его силы обличит безумных. Четвертое. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Пятое. Ибо святый дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды. Шестое. Человеколюбивый дух – премудрость, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств, и его истинный зритель сердца его и слышатель языка его. Пояснение. В том числе и тех чувств, что ныне относятся к экстрасенсорике. Это сокровенно. Конец пояснения. Седьмое. Дух Господа наполняет вселенную и, как все объемлющее, знает всякое слово. Библия, синодальный перевод, Ветхий Завет, «Премудрость Соломона», глава 1, книга, не включенная в канон, то есть в стандарт Писания. Это воззрение поясняет Новый Завет. «Дух Святой – наставник на всякую истину» – Иоанн, глава 14, стих 26, глава 16, стих 13. Из Корана можно понять то же самое. «Если вы будете благоговеть перед Богом, Он даст вам развлечение и очистит вас от ваших злых деяний и простит вам». Сура 8, аят 29. что в терминологии современной информатики можно выразить так: способность к выделению из фона в темпе развития ситуации сигнала, несущего новую информацию, дается человеку непосредственно Богом, и это обусловлено нравственностью человека и его верой Богу. Еще раз повторим слова царя Давида. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Библия, Псалтирь, глава 13, стих 1. Принцип «практика критерий истины» не знает исключений, но надо научиться практически пользоваться этим принципом в жизни.